Добрый вечер, дорогие женщины и все, кто с нами. У нас сегодня очень важное. Мы в сфера год. И из тех переводов, которые у нас были на русский, я попросила Галит поставить перевод «величие». И теперь давайте поговорим об этом качестве. Ну, во-первых, все мы знаем, что по-русски к королю или королеве обращались ваше величество. То есть это символ королевского достоинства. Но, дорогие женщины, величие надо увидеть. То есть, если человек не хочет видеть, что тот, кто возле него, он человек великий. Или он видит величие в каких-то внешних признаках, то он не заметит величие человека. Есть целая куча всяких еврейских и нееврейских историй, как король, одевшись бедняком, выходит послушать, что о нем говорят. И в тот момент, что он без королевских нарядов, рядом не замечают, что он король. Так вот, если мы уж будем говорить о истории, о королевском величии, я думаю, что все наши слушательницы не нуждаются в объяснении, кто такой Жанна д'Арк. Одно из испытаний, которое ей дали перед тем, как ей было позволено возглавить французскую армию для освобождения Франции от англичан, значит, дофин, то есть тогдашний принц Франции, переоделся как простой придворный и спрятался среди придворных, а на трон сел кто-то другой и подозвал его. И к нему она не подошла, а нашла дофина, который прятался, и это на всех произвело очень сильное впечатление. То есть она видела глубже, чем внешнее впечатление из одежды, нарядов, королевских уборов и так далее. Теперь есть очень симпатичная история про Ибн Эзра, который, как известно, несмотря на то, что был один из самых гениальных толкователей Танаха в средневековой Испании, был абсолютным нищим. И рассказывают, как, значит, он пришел на какое-то такое собрание, и из-за того, что он был одет крайне бедно, его не впустили вообще. Он пошел, одолжил у знакомого костюм, так, накидку такую, и теперь, когда он выглядел хорошо, его впустили. Так он сел и стал поливать едой эту одежду. А люди вокруг, значит, смотрели на это с широко раскрытыми глазами. Он говорит: ну вы же не меня принимаете и кормите. Вы кормите этот костюм. То есть он хотел донести до присутствующих, что не внешние символы, типа одежды, богатства и так далее, то, что составляет величие человека. То есть, когда мы с вами сегодня будем говорить о величии, мы будем говорить о величии духа. Это первое, что мне было важно объяснить. Теперь, к сожалению, в наше время у очень многих людей есть сильное чувство, собственно, неполноценности. И когда они сталкиваются с человеком, от которого идет ощущение величия, то вместо того, чтобы проявить уважение к нему, они испытывают желание унизить его, оскорбить, как бы поднять свою самооценку за счет того, что мы унизим и оскорбим другу. Ну, понятно, что это совершенно не еврейский способ мышления. И повторяю, вообще в людях наша задача видеть их достоинства
Дай мне воды, пожалуйста, холодной.
и
Хава.
ценить их, а не напирать на их недостатки и пытаться демонстрировать их
Воды холодной.
людям. Окей, так вот, если мы поговорим о том, как это качество должно проявляться в супружестве, то прежде всего я хочу сказать такую вещь. В моих глазах взаимное уважение и почет друг другу, они вообще раньше любви. Это совершенно необходимое условие. Все от меня это уже слышали. Ковод уважение – это нешама. Но уважение и возвеличивание – это разные. Так вот, позвольте, я хочу рассказать совершенно известную историю с психологической точки зрения. В Америке очень часто ставят психологические опыты, продолжительность которых год, несколько лет и так далее. Так вот, в одном из классов public school такой публичной школы, как известно в Штатах, в эти школы идут те родители, кого не могут себе позволить им хорошие частные школы. И обычно это дети из низких слоев общества. Так вот, когда провели тестирование детей в конце какого-то класса, не передали будущим учителям настоящие результаты теста, а написали про класс, что это класс с большим еще неиспользованным потенциалом, а про детей написали, что их результаты в тестах были выше, чем они были на самом деле. В конце года проверили результаты класса и выяснилось, что вот эти самые ученики, которые в прошлом году были неспособны и почти завалили свои тесты, очень хорошо сдали экзамены и очень продвинулись. Почему? Потому что учителя, которые получили сообщение, что тут есть ученики с высоким потенциалом, с которыми можно работать и добиться высоких результатов, чувствовали желание это делать. То есть вот это вот выдуманное величие этого класса превратилось в настоящее, поскольку окружающие стали на них смотреть через другие очки. Так вот, между родителями и детьми это, безусловно, очень-очень важно, чтобы мы, так сказать, видели потенциал наших детей. Но мы договорились, что у нас сейчас уроки о супружеской жизни. Так вот, дорогие женщины, во-первых, есть заповедь не в Торе, не в Асерет а-Диброт, не в десяти заповедях, но есть обязанность жены уважать мужа, почитать. Когда я это говорю женщинам, мне говорят, пусть заслужит, вот тогда я его и буду уважать. Так вот, оно работает точно наоборот. То есть мы свое уважение должны давать авансом. Мы сами своими руками строим некий пьедестал для своего мужа и сами ставим его на этот пьедестал. Когда мы начинаем смотреть на него как на героя, ему хочется таким быть. Ему важно показать нам, насколько он достойный. Когда мы всеми силами стараемся ему показать, а кто ты есть, так? Жалкая, ничтожная личность, как говорил Остап Бендер, да? Так вот, человек постепенно уменьшается в размерах. Мы делаем дырочку в его самоуважении, и оттуда постепенно все больше и больше выходит воздух. И человек действительно становится очень маленьким и незаметным. Кстати, это абсолютно так же в отношении женщины, но я думаю, что наши мудрецы правы, когда они говорят, что у мужчины необходимость в уважении на первом месте, а у женщины в ощущении близости и любви. То есть у мужчины это скорее от логики и от мозгов, а у женщины от чувств. Понятно, что это обобщение. И понятно, что и муж должен уважать жену, и жена должна проявлять любовь к мужу, так? Но вот эта вот необходимость чувствовать, что я в глазах своей жены что-то, это тот материал, при помощи которого женщина лепит того мужчину, с которым она хочет жить. Теперь, я не предлагаю заниматься абстрактным искусством. Если женщина вышла замуж за невысокого и полного мужчину, не надо ему говорить: послушай, ты самый высокий и стройный в нашем районе. Если да, то тот район, в котором вы живете, не самый удачный, скажем так. Но вот если мы будем обращать внимание на те вещи, которые мы действительно видим его хорошие качества. Я так ценю твою заботу обо мне. Мне так приятно, когда ты для меня делаешь что-то и то-то. То, что ты рассказываешь, всегда интересно и стоит к этому прислушаться. Скажите «не всегда», а скажите тогда последний раз, когда было интересно. Если мне кто-то сейчас цинично скажет, так вообще не бывает, значит, вы плохо слушаете. Потому что если мы прислушиваемся внимательно, то всегда можно найти что-то интересное в том, что человек говорит, и обратить на это внимание и подчеркнуть. Ты знаешь, вот это мне было интересно. Помощь по дому. У меня была целая программа, а сделали из нее только 10%. Я могу увидеть сделанные 10% и сказать: ты знаешь, мне это очень помогло, спасибо большое. Я буду очень благодарна, если будет еще и вот это. А могу сказать, я тебя просила то и сё, а ты сделал всего лишь вот это. Так вот, об этом я говорю, что мы своими руками строим либо такого человека, с которым нам хочется жить, либо мы мешаем нашему мужчине критикой и неуважением стать тем, кем он бы мог стать в потенциале. Теперь, почему такое происходит? Ведь все-таки большинство женщин, когда они выходят замуж, они, я думаю, хотят уважать своих мужей. Мужья хотят уважать своих жен. Но когда начинается семейная жизнь, это становится гораздо сложнее. И, по-моему, у этого несколько причин. Причина первая. Мы перфекционисты в отношении других. В отношении себя очень часто тоже, к этому я еще вернусь, но в отношении других, то есть, знаете, если я женщина, муж которой довольно-таки начинающий в учебе то, делаю целое дело из того, что мужчина ходит раз в неделю или 2 раза в неделю на часовой урок Торы. И говорю: вот посмотри, хоть ты и устала, ты находишь для этого время, ты стараешься пойти. Сколько мужчин вместо тебя бы сдалось и не ходило бы вообще, чистая правда, между прочим. Так, я так это уважаю и ценю. Я своими руками создаю мотивацию. Если же я говорю: ну что это за учеба такая, всего час в неделю или 2 часа в неделю, это так, лишь бы отделаться для галочки, так? Я не думаю, что у человека будет мотивация вкладывать в это больше. Но мы все выросли, и я об этом постоянно говорю, что мы должны с этим бороться, что мы выросли на принципе воспитания прошлого поколения. Говори поменьше комплиментов, чтобы человек не успокоился на достигнутом. И, значит, побольше критикуй, чтобы он знал, в чем надо исправиться. Так вот, сегодня все убедились, что само это утверждение, оно неправильно, что там, где человеку показывают его сильные стороны, и он видит, что его ценят, ему хочется продвигаться вперед. Там, где его критикуют без конца, он себе говорит: все равно мне ничего не может, не поможет, я не докажу, что в глазах этих людей я чего-то стою, и он отчаивается. А поэтому очень-очень важно показать свое уважение. Теперь, только вчера я сидела с парой, где муж сказал, что он жалуется на обилие комплиментов, ему это лишнее, он человек скромный, ему этого не надо и так далее. Мы были заняты еще целым рядом вещей и так и не добрались до этой точки. Но я абсолютно уверена, что что-то там в динамике неправильно. Иногда человек чувствует, что комплимент, я не знаю ли это в этой паре, я как идею говорю, что иногда человек чувствует, что комплимент – это требование сделать побольше в области, в которой мне не хочется. Как сказала мне одна женщина, мужа которого не удовлетворяла, насколько скромно она ходит или как она выполняет, не выполняет некоторые заповеди, она сказала: «Я ненавижу, когда он мне говорит, ну ты же цадыка». Потому что он совсем не хочет сказать, что я цадыка. Он и в том, что я уже делаю, он хочет потребовать от меня чего-то еще, на что я не готова. И муж не очень-то ее исправлял. Так вот, это не уважение, это манипуляция. Когда я вижу какие-то достоинства, я способна их ценить само по себе, не требуя еще чего-то. Теперь, вторая причина, почему нам так трудно проявлять к другому уважение и показывать ему, насколько мы ценим, мы боимся, что нам за это придется платить. Вот я ему скажу, что он мне очень много помог, все, он выйдет в отпуск, что называется. Так? И я даже не буду спорить, что так может быть. Но опять-таки, если человек чувствует, что комплимент он искренний, а не попытка добиться от него чего-то еще, риск, что он скажет: «Окей, раз ты считаешь, что я тебе перед Песохом много помогал, то достаточно, я больше ничего делать не собираюсь», он гораздо ниже, чем мы пытаемся сказать, что ты лентяй, ничего не делаешь, не помогаешь, и тем самым этой критикой вызвать желание. То есть человеку нужно, любому человеку, что мужчине, что женщине, чтобы мы оценивали его достижения, его хорошие качества, и чтобы мы ему показывали наше уважение. И мы сами создаем вот это величие. Была такая книжка, я думаю, она была несколько сот лет тому назад написана, она называется «Пелы Юэц». Чудесный советник. Так вот, он там дает такие практические советы поведения человеку для удачи в обществе, для хорошей семейной жизни и так далее. Так вот, один из его советов звучит так. Женщина, если ты хочешь быть королевой в своем доме, сделай своего мужа короля. Потому что если ты попытаешься превратить его в раба, то то помни, что раб женат на рабыне, а не на королеве. Так вот, когда сегодня женщины слышат эту фразу «век полного равноправия», да как это я из мужа буду делать короля? Мы равны в семье, и, значит, у нас полное равенство, с какой стати он король? Я повторяю, мы забываем, что у короля есть жена, и она королева. Человек, который чувствует к себе постоянное уважение, постоянное желание продвинуть его, помочь ему, поддержать его, продемонстрировать всей окружающей среде своего мужа с самой лучшей стороны, обычно ценит это и ведет себя точно так же по отношению к своей жене. Теперь я хочу все-таки открыть скобки и сказать несколько слов. Обычно вы все знаете, что я всегда говорю, что патология, она вне моих лекций. С патологией нужно обращаться к психиатру, а не к семейному консультанту. Но я, да, хочу сказать несколько слов, и мне это очень важно, о словесном насилии. Потому что есть люди, которые полностью не то, что не проявляют уважения ко второму, а полностью раздавливает его как личность с тем, как они с ним разговаривают, как они его называют. И я вижу, что это и мужчины, и женщины. То есть нельзя сказать, что только мужчины в этой области могут быть насильниками. Так вот, обычно это берется от очень сильного чувства неполноценности у второй стороны. Когда человек чувствует, что единственный способ видеть себя достойным, это полностью принизить другого. И начинаются жуткие манипуляции, чтобы показать другому, насколько он ничего не стоит и не заслуживает уважения. И я должна сказать, что есть очень мало способов так уничтожить человеческую личность, как вот это постоянное унижение, принижение, насмешка, издевательство и так далее. А когда это длится долго, и человек не понимает, что он не заслуживает, чтобы с ним так обращались, женщины, полсекунды, иначе этот шум еще долго будет продолжаться. Вот это вот унижение, оно ужаснее для души человека, чем если бы его избивали физически. Теперь очень важная вещь. человек, который, не дай бог, вырос в такой атмосфере, у него травма, это совершенно понятно. И очень часто результат этой травмы – это такое же отношение к своей жене и к своим детям. Так вот, если вместо уважения и почитания у нас в семье с одной стороны есть постоянные попытки растоптать достоинство другого человека, то надо знать, что это что-то патологическое, и обратиться за помощью. Я когда-то разговаривала с женщиной, муж которой постоянно вел себя так. И когда она мне позвонила, она говорит, ну, я и правду, такая, сякая, там список был, этого не делаю, того не делаю. Я говорю, послушай, я допускаю, что ты плохая хозяйка, что ты медлительная, неаккуратная, все это может быть. Ему не подходит такая жена. Он может тебе предложить помощь. Он может позаботиться о том, чтобы ты поучилась у кого-то. Он может расстаться с тобой и поискать кого-то другого, чьи качества его больше устраивают. Но унижать тебя и говорить тебе оскорбления, он не получил никакого права. Нету такого в еврейской галахе, что одна из сторон может вторую преднамеренно унижать и оскорблять. Там не шла речь просто о критике, тут недостаточно чисто убрано. А ты неряха, дырявые руки, все, за что ты берешься, плохо получается. Короче, человека превращают в абсолютный ноль. Так вот, вот на это ни у кого нет разрешения с точки зрения иудаизма. И если кто-то страдает от подобного рода высказываний в семье, человек должен знать, что это ненормально, так быть не должно. А теперь это, так сказать, было в скобках. Я не удержалась и говорила об этом, потому что в последнее время столкнулась с несколькими такими случаями, и это просто страшно смотреть, как от человека еле остается призрак, так как можно полностью уничтожить таким образом его личность. А могу сказать и точно наоборот. Дорогие женщины, я предполагаю, что кто меня видел сблизи, знают, что у меня тремор, я страдаю от дрожи, которая не в моей, так сказать, я не имею возможности это контролировать. С годами это стало хуже, но это началось в очень молодые годы. Это не спрячешь. Так вот, когда мы поженились, муж мне сказал вещи, которые требуют очень тонкой, мелкой моторики. Не надо тебе их делать, они у тебя плохо получаются из-за дрожи в руках. Я возьму это на себя, или мы будем это кому-то передавать, чтобы за это заплатили. Жалко твоих сил, жалко твоих усилий. Ты сильная и способная в совершенно других вещах. Так вот, никто не отрицал сам факт, и он мне не пытался сказать, дорогая моя, нет, я не вижу, что у тебя дрожат руки. Он мне сказал, Можно жить с этим абсолютно нормально, если мы тебе не придется делать вещи в той сфере, в которой у тебя осложнения. А вместо этого ты будешь там, где ты сильная, умеющая и так далее. И я ему бесконечно благодарна за то, что он меня научил относиться к моей проблеме абсолютно спокойно и жить с ней нормально, и не потерять себя как человека из-за того, что у меня есть проблема. Так вот, об этом я и говорю. Я знаю, что я сегодня так вот сказала, наверное, 20 раз, но действительно так. Куда мы направляем наш прожектор? На недостатки второго, на его слабости, и тем самым стараемся его уменьшить до размеров, что он влезет в жилетный карманчик, а мы сможем возвыситься над ним за его счет и тем самым приобретем величие, или тем, что мы направляем наш прожектор на сильные стороны этого человека и показываем ему, какие у него достоинства, и у него возникает сильное желание их проявлять и демонстрировать. И вот чем, так сказать, еврейский подход – это возвеличить другого. Не за счет просто пустых разговоров, а за счет того, что мы присматриваемся, а в семейной жизни особенно, к достоинствам нашего близкого человека и показываем ему всеми силами, что мы видим эти достоинства и что мы их ценим. Это, знаете, это как поливать растения. Уважение – это то, что помогает душе человека расти и совершенствоваться. А унижение – это то, что вырывает корни. И душа вяжет. Так как я думаю, что нам всем хочется, чтобы семья наша была тем местом, где мы сможем расти и развиваться, то давайте помнить, что когда я оказываю человеку уважение и возвеличиваю его, он растет от этого. А когда рядом со мной король, то и я королева.
Спасибо большое, Рабани Цепоры. Для меня была очень неожиданная сегодня тема, как она была раскрыта, и те очень важные моменты, которые были подняты. Спасибо. Особенно вот, во-первых, я хочу вначале призвать наших слушателей задавать вопросы. В прошлый раз вы были молодцы, столько было много прекрасных вопросов. Ну, пока наши слушательницы приходят в себя от услышанного и формулируют свои вопросы, я хочу сказать, что вот это начало урока, когда вы сказали про величие себя и принятие себя как что-то очень великое, и поставить себя в первую очередь, уважение к себе. И вот я поняла, что, ну, поймалась на мысли, как правильно начать с себя, и мы не можем начать уважать человека, когда мы не уважаем себя, то есть мы не знаем, что мы хотим.
И мы не знаем, что такое уважать, если мы себя не уважаем.
Да. И вот то, чем вы закончили вот этот урок про, ну, кислотные отношения, я знаю, что вы не любите это слово, вот, но на самом деле человек, который себя уважает, он и не позволяет с собой так обращаться. И мы уже на многих эфирах возвращаемся к этому и в отношении взрослых детей к мамам, и откуда это приходит,
Смотрите, это очень болезненная точка. И человек, которого унижали в детстве, ему очень тяжело уважать самого себя. А дальше все, как мы говорили. Когда ты себя не уважаешь, тебе тяжело уважать других, тебе тяжело верить, что ты достоин уважения. И это очень травматично для человека. Но хороший супруг, супруга могут во многом помочь человеку залечить душевные раны.
Написано так же, как и балованному, снизить обороты.
Окей. Смотрите, я скажу так. Есть разница между тем, что мы балуем ребенка, когда имеется в виду, что ты для нас самый любимый, и мы ему свою любовь демонстрируем, и тем, что мы превращаем его в пуп мира. Если мы приучаем ребенка, что он всегда прав, что он имеет право унижать других людей, грубо с ними обращаться, потому что он пуп земли, то, конечно, с таким человеком потом очень тяжело жить. Но совершенно верно, если он окажется возле человека, который себя уважает, то он ему может помочь вернуть пропорции и, кстати, тем самым научиться хорошим отношениям с другими людьми. Потому что никто не любит людей, которые считают, что они выше всех, умнее всех и так далее.
Спасибо большое, дорогие наши слушательницы. Пришло время ваших вопросов. Пожалуйста, подключайтесь. Очень-очень важная тема. Я, например, вижу, над чем надо работать эту неделю. Это, по-моему, заданный нам вектор, очень правильный. Как выйти из этого круговорота токсичных отношений?
И смотрите, вопрос, если вместо яйца и курицы, то есть, если мы перестанем обсуждать, кто же должен перестать быть токсичным, и решим две вещи. Первое, я ни в коем случае не согласна позволять унижать себя. Второе, я никогда и ни при каких обстоятельствах не имею права унижать другого. Я могу ему сказать, что я на что-то не согласна. Я могу сказать, что я не приму к себе такого отношения. Но я не буду вести беседы в стиле «сам дурак». Так? И так, кроме того, даже человек, который ведет себя невежливо и некрасиво, если я буду отмечать его достоинства, и не допускать проявления в отношении себя неуважения и хамства, постепенно такой человек начинает понимать, это занимает время, не день, не неделю и даже не месяц, Но за год-два он начинает понимать, как со мной разговаривать.
Рабанит Ципора, знаете, большая проблема, я просто вижу это на примере своих подруг, что у людей, которые не уверены в себе, они настолько боятся партнера, что если они проявят жесткость, то партнер их бросит, обидит еще больше, и он прав. Самое страшное, что люди верят в то, что им говорят. Если он им говорит, что ты плохая, они в это верят. Они говорят, да, у него есть причины на это.
Послушайте, это вот то, что я рассказывала с той женщиной, о которой я говорила. Она считает, что у него есть причины к ней относиться с неуважением. Так вот, если мы возьмем для себя как правило, что не вообще неуважительное отношение не дозволено. Я человек с душой, которую создал Всевышний. Другой человек, он тоже человек с душой, которую создал Всевышний. Нельзя унижать друг друга. Можно высказать критику, можно попробовать что-то исправить. Это не унижение. Я извиняюсь. Женщина, которая чувствует себя униженной и оскорбленной от того, что в Сеудат-Шаббат муж при гостях, какой ужас, сказал, знаешь, дорогая, принеси соль на стол, суп очень недосоленный, и потом дома будет сцена у фонтана, как ты меня мог так оскорбить при всех, так? У этой женщины есть личностные проблемы, это несомненно. Потому что, во-первых, говорили, никто не сказал, что она плохая хозяйка. Говорили не про нее, а про суп. Факт, суп недосоленный. Даже если она его попробует, она это почувствует. Даже если она любит не очень солено, просто забыла посолить в спешке перед шабатом. Может быть, самой лучшей хозяйкой на земле. Так вот, когда у человека настолько низкая самооценка, что его это может обидеть, то у него просто обязанность заняться собой и понять, почему он на себя так смотрит, как он может восстановиться, ему нужна хорошая психологическая помощь, и ничего с этим не поделаешь. Так не должно быть. Теперь, что касается людей, которые боятся, что их оставят, бросят и так далее. Я думаю, что им всегда стоит спросить себя, а стоит ли такая жизнь, при которой я вообще тут сижу и дрожу, как осиновый лист, стоит ли она продолжения? Потому что если супруг для меня это волк, который может меня съесть за то, что я посмела сказать, не кричи на меня и дать отпор крикам или оскорблениям, то, может, действительно надо подумать, стоит ли так продолжать. И я не советую немедленно подняться и идти в рабанут и разводиться. Я советую что-то другое. Я советую опять-таки обратиться за психологической помощью и проверить нашу систему взаимоотношений, как она выглядит со стороны. Я тут недавно встречалась с одной парой, где пришли люди по одной причине, А очень быстро выяснилось в разговоре, что одна из сторон перетерпела постоянное унижение от своих родителей. И вот любая вещь, которую говорят, она видит напротив себя не супруга, а супругу. А второй человек видит вот этих своих родителей, которые его опять хотят оскорбить и унизить. Призрак их стоит перед глазами человека. Так понятно, что если такому человеку не помочь преодолеть свою внутреннюю проблему, то всегда будут конфликты с окружающей средой.
Спасибо. Время уходит, вопросов много и есть поднятая рука. Но поскольку мы уже сейчас заговорили о детях, то тут вопрос, как привить ребенку чувство уважения к себе и другим? Или только своим примером?
Я думаю, что вообще все, что мы прививаем детям, это нашим примером, если мы с детьми разговариваем с уважением. Если мы требуем уважения к себе, не позволяем наглости. Если мы подчеркиваем ребенку вот так, сегодня ты говорил очень красиво и так приятно, а вот так нельзя. Постепенно дети учатся.
С вашего позволения, я вот включу микрофон. Тегер.
Алло,
Да.
здравствуйте. Меня
Здравствуйте.
зовут Яна. Я очень часто слушаю ваши передачи. Огромное спасибо и даже другим женщинам, которые тоже рабанит приходят и нам рассказывают. Мне почти 50, и у меня 40 лет, в течение 40 лет были токсичные отношения с мамой. Причем очень, очень любезные. Мы любили друг друга, и в то же время она за эти 50 лет, почти 50, никогда не сказала просто «я люблю тебя». Она говорила, да, я люблю тебя, но у тебя есть те вещи, которые нехорошие. И я просто к 40 годам поняла, что бесполезно с ней о чем-то спорить, я не могла ее переделать. Я просто, когда начиналось это все, я уходила, и мы через 2-3 дня опять продолжали нормальные отношения. Это на меня повлияло, я выстояла в этом, слава Богу, и я занимаюсь даже тем, что я мотивирую других людей сейчас. Я так называемый job coach и преподаю язык. Вот. Моя проблема, в принципе, не с мамой. Я знаю, как с ней себя вести. Она папу выдрессировала, это тоже отдельная такая тема, потому что она сама такая по себе. Но я вижу в себе такое, что я то ли из-за этих отношений, из-за того, что я пережила, все-таки я как феникс, птица, я вышла из этого и заново народилась, так сказать, и могу существовать и другим давать надежду. Но я для себя не вижу, если я начинаю какие-то отношения, я не могу, как бы не способна поверить в это, что ли. То есть у меня проблемы вот в таком плане. Вот мне предлагают выйти замуж, допустим, то есть развить какие-то отношения. Я как в стопоре. Мне вдруг становится очень страшно. Прям я могу, ну, чуть ли не в обморок упасть. Хотя, в принципе, ничего такого страшного нет. Я не знаю, как мне с этим быть. Спасибо.
Во-первых, спасибо большое за доверие. Ваша история как раз подчеркивает то, о чем мы говорили. Как отношение другого человека может травмировать нашу душу? Я тебя люблю, но это любовь на условии. Человек, который не чувствовал, что он получает от самых близких людей безусловную любовь, ему безусловно очень тяжело верить, что кто-то такую любовь ему сможет. И поэтому неудивительно, что вам страшно. Это травма, которую я еще раз повторяю. Вы молодец, вы справились с каким-то уровнем травмы сама. Но, видимо, есть какой-то более глубокий уровень, для решения которого вам необходима психологическая поддержка. Очень советую найти хорошего религиозного психолога и поработать с ним.
Спасибо.